Глава 23. Совсем стемнело. Измученная, изнервничавшаяся Люси сидела в одной из палат отделения реанимации медицинского центра в Шамбери. Ветер за окнами утих, но снег все валил и валил. Казалось, город отрезан от всего остального человечества. «Он был на волосок от смерти», — сказал доктор. «Если бы спасатели приехали на четверть часа позже, вполне возможно, пришлось бы вскрывать ему грудную клетку, чтобы подключить АИК».
«АИК?»
«Ах, да, простите, я имею в виду аппарат искусственного кровообращения. В этом аппарате есть теплообменник, где кровь постепенно подогревается с помощью теплой кровяной кардиоплегии. В том состоянии, в каком его нашли, он был хрупким, словно фарфоровая кукла. Но наши специалисты привыкли иметь дело с переохлаждением и умеют согревать пациента не слишком быстро». Шарко мирно спал, лежа лицом к ней. Аппараты, к которым он был прикреплен проводами и трубками, попискивали. Это успокаивало. «Значит, он скоро восстановится», — прошептала Люси. «Он вернулся издалека. Дайте ему время отдохнуть. Вероятно, он будет отсыпаться до завтрашнего утра. Ему пришлось долго плыть. Он сражался с потоком, как дьявол, чтобы выбраться на берег. Тело его целый час пребывало в аду, а из ада, уж поверьте, так просто не возвращаются».
«Я знаю».
Врач встал и добавил, прежде чем выйти из комнаты: «Не забывайте через день менять повязку на лодыжке. И не бегайте слишком много».
«Ой, моя лодыжка — дело десятое».
Доктор исчез за дверью. Люси тихонько пересела на кровать. Ничего себе, ирония судьбы. Оказаться в той самой больнице, которая навела их на след Филиппа Аганла. Она осторожно сжала руку любимого. Какой ледяной была эта рука, когда они ехали сюда в машине скорой помощи. Холодный, как сама смерть. Он сражался, чтобы выжить. Он сражался ради нее. Люси пригнулась к его уху, стерла рукавом свитера слезу. «Ты фарфоровая кукла? Вот уж насмешили. Нетушки, от Шарко так просто не избавиться. И единственная наша проблема сейчас — твой любимый антрацитовый костюм безнадежно испорчен». Она пыталась таким вот образом себя успокоить, но страх остаться одной еще не прошел, и от него сводило все внутри. Она гладила Франка по щеке и сидела рядом долго-долго, не решаясь представить, как могла бы жить без него, такого сильного, всегда приходившего на помощь. «Ты вернулся в мир, который тебя так пугает», — прошептала Люси. «Зря ты повторял без конца, что больше не веришь в этот мир. На самом-то деле все наоборот. Я знаю, что ты и сейчас в него веришь». Она замолчала и долго смотрела на него, не шевелясь. Потом пришел какой-то незнакомый жандарм, Люси его раньше не видела, и позвал ее в холл поговорить. Жандарма звали Пьером Шантеллу. Он руководил в Шамбери секцией розыска. Это то же самое, что бригада оперативников уголовки, но только в жандармерии. Пьер предложил выпить горячего шоколада, стал наполнять стаканчики, и пока они наполнялись, Люси успела прослушать накопившиеся в мобильнике сообщения. Никола Беланже тревожило, почему от них нет никаких новостей. Он пытался дозвониться до Шарко, но телефон Франка не отвечал. Еще бы ему ответить. С дна горной реки, что ли, где сотовый комиссара покоился вместе с его служебным оружием? Люси вздохнула. Надо объяснить шефу всю эту неразбериху и поскорее объяснить. Жандарм протянул ей дымящийся напиток. «Как себя чувствует ваш коллега?»
«Наверняка скоро поправится. Он крепкий. Спасибо за шоколад».
Пьер вместо ответа кивнул. Похоже, парень не из тех, кто будет говорить дежурные слова. На нем была кожаная куртка с белым шерстяным воротником, наподобие летной, и тяжелые ботинки вроде армейских. Сколько ему?
лет под 40, наверное. Они поискали место, где можно было бы спокойно поговорить. За окном все так же валил снег, и Люси чудилось, будто она посередине белой ледяной пустыни, как ученые-отшельники на полярных станциях. Мы не меньше 5 часов пытались разгадать, что там в подвале дома Филиппа Аганла происходило, рассказывал между тем Шанделу. Жандармы из Рюмии все захватали, затоптали. Поди, найди улики.
Думаю, никто не ожидал увидеть такое.
Ну, вы же офицер судебной полиции, да еще и в уголовке работаете. Небось, ко всему там привыкли. Надо было проконтролировать ситуацию.
Люси сразу же поняла, что с этим фруктом она каши не сварит, и заговорила жестко, чтобы он понял, с кем имеет дело.
Моего коллегу унесло ледяным горным потоком. Его только в последний момент чудом спасли. Не кажется ли вам, что ситуация не слишком типичная?
Жандарм глазел на парижанку, как ни в чем не бывало.
Думаю, у вас есть для меня информация?
Мягко говоря, кое-что есть, кивнула Люси.
Шантелу достал несколько исписанных листков, откашлялся. Глаза у него были голубые и холодные, как стенки провала в горах.
Давайте по порядку. Вы сообщили жандармам Рюмии в общих чертах следующее. Аганла убил парижского журналиста, некоего Кристофа Гамблена, так? Именно из-за этого вы к нему и отправились.
Люси снова кивнула и объяснила, каким образом они вышли на Аганла, ничего не пропуская. Статьи в газетах, допросы выживших, сероводород. Больничная, прачечная. Жандарм внимательно слушал, оставаясь спокойным, как слон. Потом пожевал губами.
«В связи с тем, что вы рассказываете, возникает серьезная проблема».
«Что вы имеете в виду?»
«Да то, что, по последним сведениям, Аганла в 2004 году попал в автомобильную катастрофу. Левая его нога была покалечена, и передвигаться он мог только на костылях. Единственное, куда ему удавалось дойти, это ближайшая лавочка. Ну и объясните мне, как он мог в таком состоянии проехать 600 километров, чтобы убить вашего журналиста?»
Люси была настолько ошарашена, что едва не поперхнулась горячим шоколадом. Она понимала, каковы будут последствия этого открытия. Получается, они с Шарко охотились за убийцей, не имевшим никакого отношения к гибели Кристофа Гамблена. Получается, они шли по ложному следу, попросту повторяя ход расследования, которое журналист вел лишь потому, что работал в отделе происшествий. Никогда еще Эннебель не чувствовала себя настолько запутавшейся, настолько сбитой с толку. А Пьер Шантелу продолжал.
Но что касается серийного убийцы, тут, видимо, стоит вам поверить. Мы обнаружили в большом морозильнике 3 женских трупа. Женщины были полностью обнаженными, и выглядели они спящими. Под стопкой из 3 тел лежали в пакетике 7 фотографий, 7 фотокопий водительских прав и 7 ключей.
Должно быть, Аганла обзавелся всем этим, когда жертвы лежали в больнице. Копии водительских прав были самым простым средством узнать их адреса. Жандарм внимательно посмотрел на Люси и протянул ей цветную распечатку. На листе бумаги были рядышком расположены 7 сосканированных фотографий с удостоверением личности. Под каждой стояло имя владелицы удостоверения. Брюнетки со светлыми глазами. С виду все молодые.
«Сколько жизней погублено!» — мелькнуло в голове у Люси.
«Ваши 4 озерные жертвы тоже здесь есть», — продолжал между тем Шантелу. «Погибшие Вероника Пармантье и Элен Леруа и вернувшиеся с того света после сильного переохлаждения Лис Ламбер и Амандина Перлуа. Все это происходило с 2001 года по 2004. Что же касается остальных 3 женщин, тех, что найдены в подвале, они тоже из регионов Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный берег.
и все три пропали без вести в 2002 или 2003 году, не оставив ни малейших следов.
Пропали без вести и не были найдены, подумала Люси. Вот почему не была установлена связь между ними и жертвами с озер. «Все три исчезли до того, как Аганла попал в катастрофу», — сказала она вслух. «Это означает, что они почти 10 лет пролежали у него в морозилке, как куски мяса», — закончил за нее жандарм.
Люси, задумчиво глядя на носилки, которые проплывали мимо них, попыталась представить себе траекторию Аганла, пути, по которым вело его безумие. Кое-что начинало проясняться, но все равно ей не удавалось проникнуть в мертвую зону, понять глубинные мотивы серийного убийцы. В любом случае, он похитил и убил куда больше женщин, чем она думала. И никто так ничего и не заметил. Чистое порождение зла. Он действовал в своем медвежьем углу спокойно и без помех.
Эннабель вернулась к разговору.
«Уже известно, каким способом убиты женщины, закрытые в морозильнике?»
«Пока нет. Установлено, что два тела чистые, вроде как нетронутые, без следов насилия. Внешний осмотр судмедэксперта показал, что нет ни гематом от ударов, ни ран или царапин, ничего подобного. Что же касается третьей женщины, той, чье тело лежало наверху, и мы предполагаем, что это последняя жертва серии, то на шее обнаружена характерная странгуляционная борозда, оставленная каким-то тросом или чем-то вроде.
Почему же эту задушили, а остальных нет?
Понятия не имею. Во время обыска в подвале обнаружены дефибриллятор, стетоскоп и кое-какие лекарственные препараты, в частности адреналин и гепарин. «Мы попросили сделать вскрытие как можно скорее».
Он вздохнул. Этот громадного роста мужик выглядел сейчас совершенно по-детски растерянным.
«Как можно скорее», — повторил он. «Срочная аутопсия жертв, погибших так давно. Бредятина какая-то.
А что у вас есть об Аганла? Какие новые данные?»
«Сведений о судимостях нет». Его знала вся деревня, моим ребятам уже кое-что рассказали в местном кафе. Судя по всему, Аганла всю жизнь прожил в родительском доме. Детство было не из сладких. Похоже, там нечто вроде синдрома битого ребенка. В общем, папаша его был алкоголиком, смылся из семьи, когда парнишке было 10 лет. Мать умерла от рака, когда ему сравнялось 25. Рак у нее был неоперабельный, и сын видел, как его когда-тошняя единственная защитница с каждым днем все больше слабеет.
Долгая дорога в ад и полная беспомощность.
Верно. Аганла тогда ужасно страдал, пытался покончить жизнь самоубийством, и поскольку все это вылилось в глубокую депрессию и расстройство психики, его направили в психиатрическую больницу Рюмии. Ту самую, где он работал уборщиком. Превратился, значит, из сотрудника в пациента. У этого типа было все, чтобы стать бомбой замедленного действия. Роскошный случай для студентов, изучающих психолого-криминологические особенности преступников.
Люси вспомнила. В биографии Аганла был провал длиной в 1.5 года.
Вот значит что. Попытка самоубийства, лечение в психиатрической больнице. Никаких сомнений в том, что его собственная, да и медицина в целом, неспособность помочь умирающей матери стали причиной безумия, а потом и мотивом для убийств.
Она вздохнула и со злости смяла в руке пустой стаканчик от шоколада.
Никогда, никогда Аганла не объяснит им своих мотивов. И тут же вспомнила синий Меган на заснеженной дороге. Машина стояла в 2 шагах, а у Люси не хватило ума записать номер. Настолько она была убеждена, что автомобиль принадлежит Аганла.
«Возможно, Филипп Аганла не тот человек, которого я ищу», — сказала она жандарму. Но нет никаких сомнений, именно его история – ключ к поискам того. Ключ, которым откроется дверь в более обширное дело. Дело, имеющее прямое отношение к убийству журналиста.
Эннабель принялась ходить туда-сюда по холлу. Благодаря повязке на щиколотке она теперь почти не хромала. Кто-то столкнул его с лестницы и убил. Кто-то, кто очень спешил, кто обогнал нас на горной дороге, как будто он шел по следу одновременно с нами.
Вы хотите сказать, это кто-то из своих?
Нет-нет, я имею в виду совсем другое. Кристофа Гамблена пытали, потом заперли в морозильнике. Возможно, это не были действия садиста, как нам казалось. Возможно, это был способ заставить журналиста признаться, какие открытия он сделал к тому времени.
Думаю, почувствовав, как твое собственное тело превращается в ледышку, не захочешь, а скажешь все, что тебе известно.
Таким образом, Кристоф Гамблен навел своего палача на след Филиппа Аганла. Палач помчался сюда, в горы, и стал действовать. Конечно, он убрал Аганла, но мне кажется, что главным для него было отыскать что-то конкретное в доме серийного убийцы. Не случайно же он тут все перевернул вверх дном.
Жандар немного подумал. «Может быть, да, а может быть и нет», — наконец сказал он. «Отныне этим делом...» «Делом об убийстве, если Аганла действительно был убит, буду заниматься я. Иными словами, эта часть расследования теперь наша».
«Вы?»
«Вы передадите мне список всех нужных контактов. Кроме того, нам необходимо записать ваши показания. Придете в понедельник утром в жандармерию».
Ох, как не понравился Люси его высокомерный приказной тон. Ей начхать на все эти междоусобные войны и внутренние разборки. Этот псих убил Кристофа Гамблена, а главное, чуть не убил Франка. Нет уж, так просто она расследование из рук не выпустит.
Вы обыскали подвал?
В ближайшие дни будут тщательнейшим образом обысканы весь дом, от подвала до кровли, и весь сад. «Мы должны установить, есть ли там еще трупы, и ради этого, если понадобится, разрушим стены. Но вы же прекрасно понимаете, что такая работа требует времени. В жизни не вляпывался в подобное дерьмо».
«Ух, как журналюги нагреют руки на этом деле!»
Люси особенно не вслушивалась в то, что говорил жандарм, и хорошо, если слышала половину. Она думала обо всей этой разлитой по полу химии, о сорванных с мебели чехлах, о разбросанной поленнице. Водитель Мегана искал что-то поменьше человеческого тела. Может быть, убийца? Убийца серийного убийцы силой пытался затащить Аганла в подвал. А этот последний со своей покалеченной ногой грохнулся на лестнице и сломал себе шею, не успев показать тайник. Она подняла взгляд на высоченного, на голову выше ее самой, жандарма.
«Ваши там, в деревне, закончили работу?»
«Пока да. А полный обыск на местности сделаем, как только рассветет».
«А можно мне еще раз спуститься в подвал?»
«Шутите? Что вам там делать?»
«Только взглянуть, одним глазком».
«Вот уж ни к чему. Я ведь сказал, мы берем это дело себе».
Он достал блокнот, авторучку и, снисходительно глядя на парижскую сыщицу, попросил опять-таки почти приказным тоном.
«Будьте любезны, имя и координаты вашего начальника».